Решение Китая воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совбеза ООН по Сирии, предложенный Вашингтоном, Лондоном и Парижем, является огромной победой президента США Дональда Трампа. Так говорят в Белом доме. А как на это смотрят в самом Пекине?
Воздержание от голосования – это очень осмысленная тактика Пекина, когда есть какой-то конфликт, где его интересы не затронуты напрямую. При этом по разные стороны баррикад находятся очень важные для Китая партнеры. С одной стороны, это США, самая важная по-прежнему держава на планете, крупнейший торговый партнер. Си Цзиньпин только что нанес туда первый визит, и его инвестиции в отношения с Дональдом Трампом – это для Китая очень важно и с внутриполитической точки зрения для Си Цзиньпина, и, конечно же, с точки зрения общей китайской стратегии. По другую сторону баррикад Россия – очень важный партнер в сфере безопасности, очень хорошие и глубокие отношения у Си Цзиньпина с российским лидером Владимиром Путиным, которую тоже обижать нельзя. Что делать? Китаю проще всего занять позицию воздержавшегося, при этом он в не самой плохой компании. Поэтому, конечно же, каждая из сторон будет интерпретировать действия Китая как свою победу. Китай в данном случае совершенно прагматично и предсказуемо предпочитает никуда особо не дергаться, прекрасно зная, что Россия резолюцию заблокирует.
В российских СМИ я видел такие заголовки и статьи, что КНР, в общем, предала Россию во время этого обсуждения и голосования на заседании Совбеза ООН.
Мне кажется, они наивны, потому что если взять, например, гораздо более важные для России украинские события, Китай тоже никогда не критиковал Россию за аннексию Крыма, никогда напрямую не критиковал российские действия на Донбассе, но, с другой стороны, никогда и не называл там Крым российской территорией и тоже не поддерживал ополченцев и российские войска, которые воевали на их стороне. Во время голосования в Генассамблее ООН Китай также Россию не старался активно поддерживать. Поэтому, в принципе, это очень предсказуемое китайское поведение, которое не стоит воспринимать как-то особенно эмоционально. Для России гораздо важнее какие-то китайские практические шаги. На украинском направлении это было, например, поставка электрокабеля, который позволил реализовать энергомост и связать Крым с материковой Россией, тем самым минимизировав последствия украинской энергоблокады. Очевидно, что такие практические шаги российское руководство ценит гораздо больше, чем какие-то декларативные заявления.
А как воспринимают китайские руководители в целом нынешнее российско-американское обострение? Они же явно анализируют и слова Путина об этом, и итоги визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Пока не видно того, чтобы Китай сделал для себя какие-то окончательные выводы, потому что ситуация очень волатильная, и, конечно же, Китай не будет делать каких-то скоропалительных выводов. Да, они будут достаточно прагматично наблюдать за развитием ситуации, которая еще далека от определенности. В похожих предыдущих конфликтах Китай считал, что в целом противостояние России и США на Ближнем Востоке китайским интересам отвечает, потому что США увязают в этом ближневосточном болоте и не имеют ресурсов ни военных, ни ресурсов внимания у президента и высшего руководства. В конце концов, в сутках всего 24 часа, в неделю 7 дней. Дональду Трампу и его члену кабинета есть чем заняться и помимо внешней политики. Ближневосточное болото, конечно же, отвлекает внимание от Азии и позволяет Китаю делать то, что он делает в Южно-Китайском море, в отношении стран АСЕАН, в Восточно-Китайском море, в отношении Японии. Поэтому это Китаю на руку. Если Россия и США ссорятся, то Китай, если использовать метафору Киссинджера с треугольником, находится в самом лучшем его углу. Это страна, которая по-прежнему имеет лучшие отношения с двумя другими вершинами, чем они между собой. Мне кажется, все последние события только доказывают то, что Китай действительно умело, лавируя, занимает вот эту вот очень выгодную позицию. То, чего Китай, конечно же, опасается, это какое-то активное кинетическое столкновение, которое может иметь довольно непредсказуемые последствия. То есть если дело все ограничится локальным кризисом, это хорошо, но дело этим, к сожалению, может не ограничиваться, учитывая асимметричные удары по, там, допустим, киберинфраструктуре друг друга, биржи и так далее. Это вещи, которые могут быть разрушительными для мировой экономики. Китай, безусловно, смотрит на такие сценарии, но пока что они приходят к выводу, что все-таки число взрослых, адекватных людей и в Кремле, и в Белом доме гарантирует от того, что вот эти вот ужасные сценарии не будут реализованы.
Еще давайте поговорим об опасениях Китая и о разнообразных болотах. Напряженность на Корейском полуострове растет, и это сейчас одна из главных проблем, которая может возникнуть в регионе и, соответственно, в отношениях Пекина и Вашингтона. Здесь какого сценария больше всего опасается китайское руководство и какой вариант их бы больше всего устроил?
Китайское руководство, безусловно, опасается того, что Дональд Трамп может оказаться просто не готов, не знать ситуацию на Корейском полуострове, не очень понимать последствия необдуманных военных решений и окрыленный видимым успехом своего молниеносного удара томагавками по сирийской базе, где он наказал диктатора Асада за применение химического оружия против несчастных детей, точно так же провести какую-то красную линию на Корейском полуострове. Судя по всем имеющимся данным, Северная Корея действительно готовится к очередному ядерному испытанию, которое будет произведено либо в день рождения 105-й Ким Ир Сена, либо во время юбилея образования корейских вооруженных сил. В общем, в апреле есть довольно большое количество чувствительных дат, которые Северная Корея имеет славную традицию отмечать ракетными пусками или ядерными испытаниями. Когда президент Трамп отправляет туда могучую армаду, по его собственным словам, он вроде бы как с точки зрения сдерживания рассчитывает на то, что вот северокорейские лидеры испугаются и ничего взрывать или запускать не будут, что, скорее всего, не произойдет. И когда его сдерживание окажется неэффективным, здесь большой вопрос, что будет делать Трамп. И вот этого сценария непредсказуемого поведения США китайцы очень опасаются, потому что они понимают, что КНДР — это далеко не Сирия, это укрепленная территория с огромным количеством бункеров, молниеносного обезоруживающего удара, который бы ликвидировал объекты ядерной программы по Северной Корее, нанести США просто не в состоянии. Многие предыдущие администрации смотрели на военные опции и от них отказывались именно из-за рискованности и отсутствия гарантии результата. Ну и, во-вторых, огромная городская агломерация Сеула буквально через границу, она под прицелом северокорейской артиллерии. Поэтому нанести ответный удар по городу, по размещенным в Южной Корее американским базам или по размещенным в Японии американским базам, для Пхеньяна, к сожалению, не составит никакого труда. И поэтому сейчас Си Цзиньпин, очевидно, проводит сеансы психотерапии или личной дипломатии. Он так давно говорил с Трампом по телефону и, судя по всему, очень долго объяснял ему свое видение ситуации. И судя по первым комментариям Трампа, Трамп склонен к нему прислушиваться, да, и он говорит, что вот, оказывается, там все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-вторых, Китай очень активно старается показать, что он предпринимает всякие меры для того, чтобы США помочь приструнить Пхеньян. Он и санкции более активно соблюдает, и вот отправил обратно суда с корейским углем для того, чтобы выполнять резолюцию ООН, да, и проводить санкции экономические. И сейчас посол Китая по Корее Удавей активно занимается организацией переговоров дипломатических. То есть я думаю, что Китай руководствуется двумя в данном случае посылками. Первая посылка, что действительно сейчас для Трампа очень важно показать, что вот он сумел китайцев убедить сотрудничать, и они в этом ему активно подыгрывают. И второе, Китай сам чудовищно зол на Северную Корею и за ракетные пуски, за то, что они дают повод американцам размещать противоракетную оборону в Южной Корее, систему САД, и, конечно же, за убийство Ким Чен Нама. Поэтому я думаю, что Китай и сам уже собирался использовать более жесткие меры для того, чтобы послать Пхеньяну сигнал о своем недовольстве. И в данном случае продать вот эти меры, которые он уже и так собирался применить Трампу, как результат его потрясающего дипломатического таланта и «Art of the Deal», Это очень умно и очень похоже на такой прагматичный и взвешенный подход к китайской дипломатии.
Но Си Цзиньпинь в целом, судя по всему, остался доволен своим недавним общением с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Он с удивлением так должен смотреть на любые резкие шаги Трампа, на его имидж крутого ковбоя.
Си Цзиньпинь его антипод, и, конечно же, в отличие от Трампа, у Си Цзиньпина есть более гораздо выверенная стратегия. Можно долго говорить о том, что некоторые вещи, которые Си Цзиньпин пытается сделать, либо нереалистичны, либо это лозунги вроде его политики шелкового пути. Тем не менее, конечно же, у Си Цзиньпина есть понимание того, чего Китай хочет добиться в долгосрочной перспективе, как он это собирается добиваться, какие для этого необходимы условия, какие для этого необходимы отношения с США и что делать для того, чтобы эти условия для Китая создать. Поэтому, конечно же, саммит во Флориде оказался для него мега успешным на самом деле. Он предотвратил самый большой риск сползания всего к торговой войне. Он помог Трампу сохранить лицо и сделать вид, что вот его переговорный талант потрясающий помог убедить Китай пойти на какие-то уступки по либерализации доступа на рынок. При этом, по первым же заявлениям, Трамп уже отказывается от того, чтобы считать Китай валютным манипулятором. Трамп говорит о том, что никаких пока что 45-процентных тарифов для китайской экономики не будет введено. Трамп ничего не говорит о пересмотре политики одного Китая, да, на что он активно намекал этой зимой. То есть, в целом, Си Цзиньпин свою программу минимум и, возможно, что даже среднюю программу он выполнил. И, конечно же, для его внутриполитической повестки, а у него осенью предстоит очень важный для него 19-й съезд Компартии, Си Цзиньпин тоже выполнил, и дома он может продать результаты своего общения с Трампом как доказательство того, что он очень эффективный государственный деятель, эффективный дипломат, который даже с таким сложным пассажиром за океаном может договориться, и, конечно же, без него тот китайский корабль экономического чуда, China Incorporated, будет бушующие волны нынешней мировой обстановки, где есть куча сильных амбициозных лидеров, да, Моди в Индии, Абе в Японии, Путин в России, вот теперь непредсказуемый Трамп, что без такого капитана, как Си Цзиньпин, этот корабль заблудится, его захлестнет волна. Поэтому для Си Цзиньпина, конечно, все последние события – это очень-очень-очень большой подарок.